Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 27 по 42. «В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал и все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Это Слово Божье. В этом сезоне, как Дэвид уже говорил, одна из наших целей — задуматься о будущем церкви Редимер. Как мы будем служить этому городу следующие несколько лет. По воскресеньям мы будем разбирать основы видения нашей церкви. Видение, которое вдохновляет нас на служение, которое многие годы вдохновляло нас достигать наш город и служить ему. Кстати, его текст можно найти на нашем веб-сайте. Сейчас я прочитаю. «Как Церковь Иисуса Христа, цель Редимер — помочь построить прекрасный город для всех людей через продвижение Евангелия, которое приносит личное обращение, образование общин, социальную справедливость и культурное обновление по всему Нью-Йорку, а через него по всему миру». Каждую неделю мы будем разбирать один кусочек из этого. Сегодняшняя тема, хотя этот термин не звучит в тексте видения, но назовем мы его «общественная вера». Не просто первые дни церкви Редимер, но я осмелюсь даже сказать, что с первых минут нашей церкви, самый-самый первый раз, когда мы вообще собирались, мы решили, что хотим быть церковью не просто ради себя самих, но церковью и для своих друзей в городе. Не просто тех, кто не ходит в церковь, но даже для тех, кто считает, что христианство недостоверно. И с самого начала мы задавались вопросом, как можно создать церковь, которая формировала бы нас? Ведь мы верующая часть церкви. Как она может созидать нас, чтобы наша вера была публичной? Чтобы наше христианство было не агрессивным, но в то же время очевидным для наших друзей. А еще мы хотели быть такой церковью, которая открыта для людей, считающих христианство недостоверным, и на наших служениях, и в повседневной жизни. Как и почему мы к этому стремимся? Сегодня мы рассмотрим Писание, вторую половину 4 главы Иоанна. Первую половину мы рассматривали на прошлой неделе. Так что у меня дополнительная задача. Мне нужно напомнить вам, о чем мы говорили на прошлой неделе. А если вас не было в церкви, подытожить, о чем шел разговор. В первой части 4 главы Иисус встречается с женщиной в Самарии, у колодца, в полдень. Она шла набрать воды. Он заводит с ней разговор и открывается ей как Мессия. Это меняет ее. Во второй части, которую вам только что прочитали, мы видим, как она на это реагирует. Все это можно подытожить одним словом, стих 39. Свидетельство. Многие самаряне из города того уверовали в него, по слову женщины, свидетельствовавшей. То есть после того, как Иисус открылся ей, изменил ее, вторая половина этого отрывка о том, как она свидетельствовала. Вот 3 вопроса, которые мы используем, чтобы разобрать эти стихи. О чем она свидетельствовала? как она свидетельствовала об этом и почему она смогла так свидетельствовать. О чем она свидетельствовала, каким образом она об этом свидетельствовала и почему она смогла засвидетельствовать именно таким образом. Итак, первое, о чем она свидетельствовала. Слово «свидетельство». Я искал, как звучит по-гречески слово, переведенное как «свидетельство». И согласно словарю, его суть — давать личное заверение важного факта. Например, свидетельство в суде. Это когда человека просят подтвердить из первых рук увиденный им какой-либо важный факт. Хорошо, тогда о чем она свидетельствует? Ее свидетельство и субъективно, и объективно. Она субъективно свидетельствует о том, что случилось с ней, что верно для нее. И в то же время верит, что это объективно и верно для всех. Во-первых, она свидетельствует о том, что субъективно случилось с ней. Эта часть ее свидетельства упоминается дважды. Она пошла и сказала, стих 29, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Обратите внимание, это важная часть ее свидетельства, потому что в 39 стихе эти слова повторяются. Он сказал ей все, что она сделала. Почему это так важно? Сейчас я вам расскажу. Если вы были здесь на прошлой неделе, то должны помнить, но если не были, я напомню вам, как начиналась эта история. Обратите внимание, как в 27 стихе ученики ходили купить еды, возвращаются из города и были очень удивлены, увидев, что Иисус говорит с этой женщиной. Стих 27. Почему? Она сама была неимоверно удивлена. В 9 стихе, в начале главы, она говорит, «Как это ты говоришь со мной?» Вот что произошло. Иудеи и самаряне ненавидели друг друга. Это расовый барьер. В патриархальном обществе между мужчинами и женщинами однозначно была иерархия, и мужчины обычно не говорили с женщинами на людях. Мало того, если вы помните, даже в Самарии она была на самом низу социальной иерархии, а Иисус был на их вершине. Его статус был намного выше ее. Он был иудеем, а не самарянином, мужчиной, а не женщиной. Он был раввином, а она из нижних слоев общества. Однако же, он обратился к ней прямо через все эти барьеры и стал говорить с ней очень лично. Стал говорить с ней обо всей ее жизни. Она так и говорит, «Пойдите, посмотрите человека, мужчину иудея, который говорил со мной обо мне». Который обратился ко мне и говорил о моей жизни. Я, наверное, повторю это несколько раз. Эта женщина еще многое не знает об Иисусе. Она даже не знает, хотя он и намекал ей, она не знает, что он умрет на кресте, ничего подобного. Однако, что поразительно, она как бы уловила суть христианства. Вот что она поняла. Она говорит, «Пойдите, посмотрите человека». Мужчины не общаются с женщинами. Иудеи не общаются с язычниками. Однако он пришел ко мне прямо вот так и говорил со мной лично. В некотором смысле она испытала благодать. Она никогда не видела, чтобы кто-либо из верхних слоев общества, а это было весьма иерархически расслоенное общество, культура стыда и чести, все были зациклены на таких вещах. Но Иисусу было все равно, и она почувствовала почти само сердце христианства, что духовное благословение, вода живая, о которой говорил Иисус, которую Он предлагал ей, была не моральным достижением. Она была не для хороших, не для успешных, не для людей из высших слоев общества. Она поняла, что это все по благодати. Она испытала благодать. Она никогда раньше не видела такой доброты. Никогда не видела человека, который бы не обращал внимания на барьеры. Не видела никого, кто предлагал бы духовное благословение всем, не разбираясь, на каком социальном уровне она находится. Хотя она и не все понимала, но ухватилась за это. Так что, во-первых, она свидетельствует о субъективном опыте благодати, который она лично пережила. Но, во-вторых, она также свидетельствует об объективной истине, применимой ко всем. Посмотрите, как в конце стих 42. «О женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно есть Спаситель мира». Если прочитать этот стих внимательно, вы увидите, они, по сути, говорят, «Он и вправду такой, как ты говорила». Мы сначала не поверили, но поговорили с ним, и он действительно такой. Так что второе, о чем она им говорила, это что он — Спаситель мира. Интересно здесь то, что слово «свидетельство» означает говорить не только о том, что случилось лично с вами. Эта женщина не говорила, «Ух ты, он мне так помог, для меня это было правдой, но может не быть правдой для вас». Нет, она говорит, что он не только спаситель иудеев, не только спаситель самарян, не только спаситель для хороших людей. Более того, он спаситель не только для меня. Он спаситель мира. Свидетели вызывают дать показания на суде. Не для того, чтобы он говорил о том, что почувствовал сам, а для других это может быть не так верно. Нет, свидетели вызывают, чтобы подтвердить объективные факты. А иначе его бы даже не пригласили на скамью для свидетелей. Вот что значит это слово. И она не просто рассказывает о том, как сама пережила благодать. «Меня изменила идея, что спасение и духовное благословение можно получить не как достижение, но как дар благодати. И это доступно любому, а исходит оно от того человека, Спасителя мира». Вот о чем свидетельствует самарянка. Что есть Спаситель мира, способный изменять жизни. Не просто мой Спаситель, но для всех. И вот последнее, о чем я должен быстро упомянуть. Историки расскажут вам, когда Иисус сказал ей, что Он есть Мессия, если мы снова вспомним прошлую неделю, когда мы говорили о первой половине главы, в одном месте она говорит, «Придет Мессия и объяснит нам все это». А он отвечает, «Это я». Разве самаряне тоже верили в Мессию? Историки ответят вам, что они верили в то, что называется «тахеб». Они верили в какого-то вроде Мессии, но не как Спасителя, а как Учителя. Не Спасителя мира, а Учителя для самарян. Они верили, что тахеб придет и просветит их, научит их. По сути, Иисус говорит ей, «Я тот, которого вы искали, но я не такой, как вы ждали». Он взял за основу культурное верование и культурное ожидание самарян, но в то же время вышел за их границы. Он расширил, вышел за рамки категорий. Он взял их за основу, но в то же время не спроверг их. И это случается всегда. Когда Иисус приходит к любому человеку, в какую-либо культуру, с одной стороны, когда Он приходит, Он удовлетворяет наши глубочайшие нужды, удовлетворяет глубочайшие стремления культуры, но в то же время Он бросает вам вызов. Он говорит, «Я могу вам дать то, чего вы ищете, но только если вы полностью поменяете свое представление о том и этом. Вы пытались найти все это совсем не в тех местах». Это и есть причина, по которой кто-то однажды сказал, что Евангелие Иисуса Христа — это противоречивое осуществление. Удовлетворение, противоположное ожиданиям. С одной стороны, он... Здесь хорошая акустика, с одной стороны... Он говорит, «Я исполню все, чего вы желаете, но сделаю это так, как вы не ожидали». И только если вы готовы разбить множество категорий и отвергнуть множество убеждений, на которых вы построили свою жизнь. Противоречивое осуществление. Итак, женщина свидетельствует. Свидетельствует о пережитой благодати и о спасителе меняющей жизни, который одновременно удовлетворяет и противоречит всем вашим категориям. Вот о чем она свидетельствует. Поразительно. Особенно учитывая, что она так мало знает о христианстве и христианском богословии, но так много понимает правильно. А вот второе, чему я хочу уделить время. Как она это делает? В какой манере? Не только о чем она говорит, но и как она говорит. Я бы сказал, что ее свидетельство отмечено тремя качествами. Эти качества — умиротворяющая открытость, простота в Иисусе и немалая храбрость. Умиротворяющая открытость, простота в Иисусе и немалая храбрость. Начнем с открытости. Посмотрите, как она это делает. Она не поднимается проповедовать, и она не открывает презентацию PowerPoint со слайдами и тезисами. Некоторые из вас скажут: «Я не понимаю, как Евангелие вообще можно распространять без PowerPoint». Ну да, ведь это чудо, просто чудо благодати. И, кстати, она не подходила к незнакомым людям. Она пошла в город, он был небольшой, и говорила со знакомыми людьми. И что же она сказала? Вот что со мной случилось. Она просто говорила людям о произошедшем. А это, по сути, и есть свидетельство. А это, послушайте, то, что я вам скажу, должно вас утешить и неимоверно обличить. Утешительная часть, если вы просто христианин, и Христос пришел и изменил вашу жизнь, то все, что вам нужно делать, чтобы свидетельствовать людям о своей вере, это просто рассказать им, что произошло с вами. А вот и обличающая часть. Единственный вариант, когда ваша вера не будет публичной, когда вы не покажете свое христианство людям, своим друзьям, это если вы прячете свою сущность, если вы прячете свое сердце. Ведь если Иисус — центр вашей жизни, то через Иисуса вы смотрите на свои проблемы, через Иисуса вы принимаете свои решения, по большому счету. Иисус становится приоритетом вашей жизни, определяет главное и второстепенное, и в нормальных отношениях, чем ближе друг к другу вы становитесь, тем и прозрачнее. Вы рассказываете друг другу о своей жизни, и о том, как решаете свои проблемы, и о том, как стыкаетесь, и в своих надеждах и стремлениях. Это нормально открываться друг другу, когда ваши отношения развиваются. И если вы христианин, единственный вариант, когда ваши друзья могут не знать, насколько вы преданы Христу, это если вы, по сути, обходите нормальное развитие отношений. Потому что все, что вам нужно сделать, это рассказать человеку о самом себе. Правда ведь? И если они не знают, что вы христианин, то и не знают вашей сути. Ведь есть только два варианта. Если люди вокруг вас не знают, что вы христианин, или немногие знают о вашем христианстве, один вариант — это, что Христос не является центром вашей жизни. Не через Него вы смотрите на проблемы, не с Ним вы принимаете решения. Так что одна причина, по которой люди не знают, это когда Христос для вас не в центре. А вторая причина — это если вы злоупотребляете отношениями. Можете даже поискать... Я выдумал этот термин сегодня. Но подозреваю, что к вечеру уже будет веб-сайт, а до конца недели сделают приложение. Но злоупотребление отношениями означает просто, что вы прячете, кем являетесь. А все, что сделала самарянка, это с обезоруживающей открытостью сказала: «Вот что было в моей жизни. Такие вот удивительные вещи случились». Итак, во-первых, была обезоруживающая открытость, а во-вторых, то, что я называю простотой в Иисусе. Что я имею в виду? Она, по сути... Знаете, одна из моих с вами проблем по сравнению с ней — это что мы слишком много знаем. Мы знаем множество вещей, которые христиане должны делать и не должны делать, во что нужно верить и не нужно верить. Множество вещей. Она мало что знала. А так как она мало знала, то все правильно поняла. Что она сказала? «Пойдите, посмотрите человека. Просто посмотрите на него. Просто придите к нему. Посмотрите на Иисуса. Что есть Евангелие? Это Иисус». Я не знаю, как мне делиться Евангелием, что мне говорить. Просто скажите: «Повстречайся с Иисусом. Я хочу, чтобы ты о нем знал, о нем читал, на него надеялся, с ним познакомился. Христианство и есть Иисус». Ни одна другая религия не может сказать такое о своем основателе. Будда и Магомед сказали бы и говорили: «Суть не во мне, суть в пути». Есть путь к спасению, и я покажу вам его. Идите по пути спасения, и найдете спасение. Будда говорит: вот восьмеричный путь, путь к просвещению. Магомед говорил: вот пять столпов ислама, покоритесь им. Другие основатели говорили не о себе, а о пути, по которому нужно идти. А Иисус Христос в 14 главе Иоанна говорит: «Я есть путь». истина и жизнь. Христианская вера — это просто Иисус. Нельзя сказать, что буддизм — это просто Будда, или что ислам — это просто Магомед. Просто нельзя. А о христианстве можно сказать: просто найдите Иисуса, придите, посмотрите на Иисуса, и все. Помните, когда Иисус приходит к гробу Лазаря, который только что умер? Мария и Марта рыдают и рыдают. Что произошло? О чем говорил Иисус? Он не говорил: знаешь, Марта, если Лазарь был на пути спасения, если был хорошим человеком, если все сделал правильно, однажды он воскреснет из мертвых. Иисус так не говорил. Он сказал: «Я — воскресение и жизнь. Я есть воскресение и жизнь. Я есть путь, истина и жизнь». Только христианство может сказать: «Хочешь знать все о моей вере? Посмотри на Иисуса. Пойди, посмотрите человека. Узнайте, кем он есть, что он делал, узнайте все о нем и поймете». Значит, во-первых, у нее была обезоруживающая открытость. Во-вторых, простота в Иисусе. А в-третьих, думаю, можно назвать это немалой смелостью. Потому что давайте вспомним кое-что, и это стоит держать в уме. Это снова-таки первая часть главы из прошлой недели. Иисус встретил женщину, которая набирала воду. Она пришла одна, и в полдень, середина дня. Обычно женщины приходили вместе и набирать воду приходили по утрам. Почему? Во-первых, им нужна была вода на весь день для мытья посуды, стирки, приготовления пищи. Так что утром они приходили, чтобы не возвращаться днем. А кроме того, утром было прохладно, а не так неимоверно жарко. А раз эта женщина пришла сама, в жару, в полдень, каждый комментатор и историк говорит, это потому, что ее считали изгоем. Она не была частью общества. Она была на дне социальной иерархии. А значит, когда та женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Она знала, насколько вероятно было, что ее не послушают. Потому что ради чего им ее слушать? В культурах такого типа, когда человек становится местным моральным изгоем в небольшом городе, ради чего людям ее слушать? Неужели она не думала в своем сердце: «Вдруг станет еще хуже? Они будут только смеяться надо мной. Мое положение станет еще хуже. Мне скажут: а зачем нам тебе слушать? Это ты нам будешь о религии говорить? Ты?» Но она все равно пошла, хотя и знала, что над ней будут смеяться, хотя и знала, что от этого ее положение может и ухудшиться. Если вы живете и работаете в Нью-Йорке, вы, конечно же, знаете, если бы ваши сотрудники, ваши друзья и люди вокруг вас знали бы, во что вы верите, какова ваша христианская вера, некоторые были бы ошарашены и сказали бы вам: «Я не знал, что кто-либо с образованием выше начальных классов может в это верить». А многие стали бы злы и враждебны. Может быть, и не обсмеяли бы, но ваше социальное положение ухудшилось бы. А самарянка так и сделала, и была права. Потому что свидетельство требует обезоруживающей открытости. Та самарянка просто говорила, вот ее и послушали, и простоты в Христе, но также и немного храбрости. И, кстати, знаете, какое греческое слово переведено как «свидетельство»? «Мардария». На английском тот же корень, что и в слове «убийство». Вы скажете, как же слово, которое первоначально означало «свидетельствовать о Христе», стало значить «подвергать гонениям и убийствам»? А вы подумайте. Подумайте. Вот как она свидетельствовала. Она рассказала людям о своей вере. Она сказала людям: «Вы верите в это, а нужно верить в это». А для многих нью-йоркцев это очень оскорбительно. А теперь мне нужно на минуту остановиться, совсем ненадолго, и подготовить свой последний пункт. Когда христиане действительно станут делать вот так давать свидетельство, носить свою веру публично, начнется очень много сопротивления. А причина этого сопротивления в современной, я бы сказал, базовой культурной норме. А она в том, что не следует думать, будто знаешь истину. Если человек думает, будто знает истину, его мировоззрение двоично. То есть вы думаете, что нашли истину. И то, что вы понимаете о Боге и религии, верно. А что другие понимают о Боге и религии, неверно. Или не так верно. А значит, вам нужно убедить тех других людей верить в то же, что и вы. Но это ужасно, говорят нам. Это очень плохо, так делать нельзя. Это ограниченное мышление, неправильное. Обращать человека, доказывать ему, что вы правы, а он нет. Это ограниченный и неправильный подход, просто ужасный. Как нам на это ответить? Две вещи. Но обе они сходятся к тому, что это неправильно. Это ошибка в эмоциональном плане и ошибка логическая. Как так? Во-первых, это эмоциональная ошибка. Сердце совсем не так работает. Представьте себе семью, и у одного из членов этой семьи множественный склероз. Он проходит курс лечения, и это лечение ему неимоверно помогает. Ему становится намного лучше, излечение почти полное. Как отреагирует эта семья? Она скажет: «Да тут нужна реклама. Нужно всему миру об этом рассказать. Это невероятно». Что вы скажете об этой семье? Вы скажете, что они или правы, и лечение действительно помогло, или они не правы. Допустим, вы думаете, что они не правы, но точно не скажете, что у них ограниченный кругозор. Что же здесь ограниченного? И вам будут понятны их чувства. Раз они нашли что-то хорошее, не захотят ли они поделиться этим с другими людьми? Несколько лет назад была статья в журнале «Атлантик» о том, что значит быть атеистом в колледже. У студентов-атеистов брали интервью. Интересно, что один из них сказал. Он был атеист, естественно. И вот его слова. «Любой христианин, который не пытается меня обратить, нехороший человек». Почему? Он сказал, потому что если человек действительно верит, что у него есть лекарство для моей души, и не делится со мной, то он или не любит меня, или не верит в то, что говорит. Довольно убедительный аргумент. Так что с эмоциональной точки зрения утверждать, будто это узколобо, и нельзя говорить людям, что вы знаете истину, а они нет, и нельзя обращать людей в свою веру к своему Богу, мол, это неправильно и ограничено. Это утверждение не работает эмоционально, а кроме того, еще и логически. И вот что я имею в виду. Если вы утверждаете, что нельзя считать один подход к Богу и религии более точным, нежели все остальные, если вы говорите это мне, то утверждаете, что ваш подход к Богу и религии более точен, чем мой. Копнем еще глубже. Я читал книгу Терри Иглтона, это британский литературный критик. Книга называется «Иллюзии постмодернизма». Он пишет, что, по его пониманию, движение постмодернизма направлено против двоичных абсолютов. И он пишет, что многие его друзья-постмодернисты, академики и все такое, они говорили, если кто-то утверждает, что нашел истину, такой человек мыслит абсолютами, присваивает себе истину, а всем остальным ложь, считает себя нормальным, а всех остальных неправильными, себя правым, а других неправыми. Абсолюты. Это разделяет мир, создает все разделения в мире. Нужно отбросить эти абсолюты, утверждая, что я прав, а ты нет. Пусть все найдут свободу, пусть все верят в то, что хотят верить. Иглтон пишет. Единственная в этом проблема — это что все мои друзья-постмодернисты говорят, по сути, «Я один из хороших людей, которые не живут абсолютами, а ты один из плохих людей, которые живут». В мире есть два типа людей. Те, которые устанавливают абсолюты и утверждают об исключительности истины, и те, которые так делают, но не осознают этого. А значит это, и вот в чем настоящая проблема, в решении которой нуждается мир. Не в том, как заставить людей перестать притязать на абсолютную истину. Люди не могут на нее не притязать. Невозможно перестать мыслить абсолютами. Вот что нужно осознать. Чье понимание истины, чье притязание на истину заставляет их относиться с большей любовью и уважением к несогласным с ними людям. Вот что нужно понимать. Не нужно жить иллюзией, что можно перестать присваивать себе истину. Вопрос в том, чей подход к истине, чье свидетельство более любезно, более уважительно, без распрей, без грубостей, без угнетения. Чье свидетельство? Вот вам ответ. В мире нужно больше людей, как та самарянка. Нужны люди, которые, с одной стороны, скажут, естественно, мы не можем понять истину, но скажут это с уважением, с обаянием, со скромностью. А причина, по которой самарянка смогла это сделать, это потому, что сама таким образом получила эту животворящую силу. Она говорит о животворящей силе, неважничая, без давления, без грубости, любезно и скромно, потому что сама так ее получила. А как она ее получила? Давайте припомним, как она получила эту силу. Разговор шел как-то так. Иисус посмотрел на нее и сказал, «У меня есть живая вода, и если ты выпьешь этой воды, больше никогда не будешь жаждать. У меня есть вода живая, удовлетворение души». Она была шокирована тем, что он заговорил с ней, потому что он же видит, что она, а, самарянка, и, б, женщина, так что была шокирована. Но, возможно, она подумала, «Хорошо еще, что он не видит, что у меня было 5 мужей, а сейчас я живу не с мужем». Потому что парень, он, конечно, непредвзятый, мужчина-еврей, обратился к самарянке. Самый прогрессивный человек, что я встречала. Но слава Богу, что он не знает о моем прошлом. Ведь если бы знал, то сказал бы, «Я не дам живую воду такой, как ты. Приведи себя в порядок, а потом вернешься. Вот тебе номерок, созвонимся». И вот она думает, «Хорошо еще, что он об этом не знает, а то никогда бы не заговорил со мной о живой воде. Поразительно, что он вообще заговорил со мной сквозь расовый и половой барьер, но так бы он со мной никогда бы не заговорил, если бы знал о моем прошлом». Так что она говорит Иисусу, «Ладно, господин, дайте мне этой живой воды». А он отвечает, «Хорошо, позови своего мужа, придите ко мне вдвоем. Я с вами вместе поговорю». И тут она, «Опа!» и говорит, «Господин, у меня нет мужа». И он говорит, «Это правда. У тебя было 5 мужей, а сейчас ты живешь не с мужем». И тут она поняла. Он знает. Но погодите, он знал. Когда он предложил мне воду живую, он знал о моем сексуальном прошлом. И это не стало преградой. Она была огорошена и не знала, что еще можно сделать. И в последней отчаянной попытке поменять тему, лишь бы не о ней, и сказала, «Я вижу, господин, что вы пророк, давайте поговорим о богословии». И завела тему о наибольшем политическом и богословском споре того времени. У иудеев был храм в Иерусалиме, где они поклонялись Богу. А у самарян был храм вон там, где они тоже поклонялись Богу. Спор был в том, какой храм был подходящим, куда можно было прийти к Богу. Самарянка делает последнее отчаянное усилие, ведь она была в необычайном замешательстве. Давайте поменяем тему. Вы вот раввин, пророк. Так что, как найти Бога? В том храме или в этом? А он посмотрел на нее и сказал, «Поверь мне, что наступает время и настало уже». Если буквально он говорит «наступает час». Каждый раз, когда Иисус в Евангелии от Иоанна употребляет слово «час», он говорит о своей смерти. Он говорит, наступает время, и настало уже, когда вам не нужен будет храм. Вам не нужны будут жертвы или первосвященник. Ни обрезание, ни омовение, не нужно будет долго очищаться. Вы сможете приходить прямо к Богу. А знаете, почему вам не нужен будет храм? Потому что я собираюсь умереть. Тут самарянка отвечает, «Ну, когда придет Тахеп, то, наверное, объяснит нам все эти сложные вещи». А Иисус говорит, «Вот с ним ты и говоришь». Тогда она убежала, чтобы рассказать всем. Почему? А вот почему. Когда вы видите что-то прекрасное, вы же хотите об этом рассказать людям. Когда вы слышите очень прекрасную музыку, которая очень касается вас. Когда вы читаете что-то прекрасное, когда вы видите прекрасный пейзаж, у вас возникает почти стихийное желание найти друзей или кого-либо еще, особенно друзей, и сказать им: «Посмотрите». Так что должно быть, и она увидела эту красоту. Что же она увидела? «Пойдите, посмотрите человека, который видел меня насквозь, который сказал мне все, что я когда-либо делала. Посмотрите человека, который знал меня насквозь, видел меня до самой глубины, но полюбил меня до самых небес и предложил мне живую воду». Любить человека, но не знать его, это поверхностно. Если человек не знает вас, такая любовь не удовлетворяет. Если нас знают, но отвергают, это самый большой наш страх. Но чтобы нас до глубины знали и до небес любили, наше глубочайшее желание, и это рай. И самарянка пережила это. Знаете как? Она не знала, как это возможно, но мы знаем. Потому что когда Иисус Христос был на кресте, Он сказал: «Жажду». Он был высушен. Его душа усохла. Жажду. Он испытал суд и гнев Божий, всю жару и огонь, чтобы дать нам живую воду. Он был отвержен, чтобы мы были приняты. Он умер, чтобы мы жили. И вот почему он смог сказать: «Время уже пришло, женщина, когда вам не нужны будут жертвы, ведь я стал жертвой, не нужны будут священники, я стал священником, не нужны будут законы о чистоте, во мне вы будете чисты. И мне все равно, с кем ты спала, мне все равно, даже если вы убивали людей на заказ. Вот живая вода. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Признайте меня своим Спасителем и Господом, своим Мессией». Вот эту красоту она и увидела. И вот в чем суть. Насчет абсолютов люди правы, по сути. Они правы, ведь если обычное человеческое сердце считает, что нашло правду, а вы нет... Та же причина, по которой Терри Инглтон заметил, что нашлись люди, которые решили, что проблема-то в тех, что считает, будто нашел истину. А мы, релятивисты, надежда человечества. И тут же превратили это в истину и стали критиковать людей по другую сторону этого абсолюта. Есть такое качество в человеческом сердце, когда какой-либо человек думает, что нашел истину, то от этого его самооценка повышается. Но только не эта истина. Когда это становится вашей истиной, что вы спасены благодатью, когда ваша истина Иисус Христос, который увидел вас до самого дна, все ваши проблемы, но полюбил вас, несмотря ни на что. Это смиряет нас, дает нам уверенность и превращает нас в человека, способного сказать: «Вот это истина», но при этом не превозносить себя ни перед кем. Это дает нам совершенно другую личность. Нет ничего прекраснее. Иисус даже называет это пищей. «У меня есть пища, которой вы не знаете. Это пища жатвы, пища сеяния зерен Евангелия. Видеть, как их жизни от этого меняются. Нет ничего превосходнее, нет пищи вкуснее, нет радости больше, чем делиться своей верой. И видеть, как от этого чужие жизни меняются так же, как поменялась и ваша». Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Отче, за все способы, которыми Ты открыл нам Евангелие, способная сделать нас людьми, в которых нуждается мир, людьми, способными говорить об истине без притеснения, говорить об истине без чувства превосходства над остальными. Каждый верит в истину, каждый способен почувствовать истину. Но мы благодарим за то, что Твоя истина делает нас смиреннее, удаляет из нас присущую каждому эгоцентричность. Мы должны быть более похожи на эту женщину, хотя она так мало знала о богословии, но в то же время была настолько обезоруживающей, настолько обаятельной, настолько смелой. Сделай нас похожими на нее. Сделай нас церковью таких людей. И дай нам способность быть твоими жнецами. Подними нас, чтобы много людей пришло в веру через нас. Мы молим во имя Иисуса. Аминь.